потерять вот этот самый темп, это самое опасное. Потерять темп и расстроиться. Вот, по крайней мере, по себе я очень хорошо за эти недели заметил, что как только я мало читал литературу духовную, как только я меньше вел бесед или занятий, которые поручены в храме, ум расстроился. После двух недель я попытался вспомнить одну из последних фраз, таких выражений Священного Писания, которое говорит о терпении, уповании. Может быть, помните, месяц назад примерно было, об этом говорилось. И я не мог ее вспомнить. То есть она куда-то пропала в моем уме, куда-то она там заслоилась, затерялась в дальнем уголке. Я сколько ни напрягался, не мог вспомнить. Вот что для нас с вами означает взять и хотя бы несколько дней или недель не читать то, что нам надо для нашего спасения, не вспоминать и не беседовать о делах духовных и не напрягать свой ум воспоминанием о Боге, о покаянии, о смерти, о будущей вечной участи. Все это смерть ума. Ум умирает. Он теряет эту самую способность живо, четко реагировать на каждую ситуацию и приводить мне те самые слова Священного Писания, которые меня в этот момент должны поддержать, которые мне в этот момент должны дать как бы урок, как я должен поступить, что я должен сделать или что я должен ответить, принимать мне или не принимать какое-то предложение, пойти или не пойти навстречу какому-то человеку, начать и начинать какое-то дело. Все, не осталось фундамента, не осталось никакой подсказки в уме. Для того, чтобы вспомнить вот эту фразу, пришлось включить кассету с предыдущим занятием, с последним занятием, и самому ее вот точно так же слушать, как вы, может быть, иногда это делаете, если у вас есть желание. И вот лишь только прослушав занятие последнее, вот я вспомнил то, что я хотел вспомнить, как-то в уме там вроде бы что-то ожило, что-то там зацепилось за что-то, и опять какое-то такое вот оживление произошло. Ну вот, а вам я только сочувствую в связи с этим. Если вы еще не догадались, что нужно это делать регулярно, напоминать себе слова Священного Писания, изучать регулярно опыт спасения, который нам оставили святые отцы, то только сочувствовать уже остается вам, если вы еще это не делаете регулярно изо дня в день. Быть в этом состоянии отупления ума – это и есть смерть. Это и есть погибель. Не имеется в виду смерть тела, имеется в виду смерть души. Если ум в этот момент до такой степени закостенел и не может отреагировать знанием истины на происходящее событие, это признак смерти ума. То есть ум не ожил. Мы родились с умом мертвым, потому что душа наша мертва, убита вечной смертью. И часть смерти лежит уже на младенце с момента его зачатия, не только с момента рождения. Если мы с вами не упражняли свой ум, не оживляли его словами Священного Писания, словами Духа Святого Божьего, то он никак и не оживет, потому что он занят другими делами, делами мертвыми. Это дела, которыми мы живем каждый день. Это дела по поводу работы, по поводу семьи, по поводу дома, по поводу здоровья, по поводу мечтаний о каком-то ближайшем или далеком будущем, по поводу воспоминаний прежней жизни или размышлений об откровенной грубой грехах. Вот эти все размышления – это размышления мертвые, они умерщвляют ум. Единственное условие, при котором этим всем человек может заниматься безбедно, то есть не повреждая себе – единственное условие – это то, когда человек все это делает, что связано с землей и с телом, все это делает с памятью о Боге. Единственное условие, при котором мы не повредимся, исполняя свои обычные обязанности. То есть, живя обычной нашей мирской жизнью, которой мы все-таки с вами живем и обязаны жить, и никуда мы вот так не растворимся из этого мира и не убежим, он все равно будет преследовать нас. Семьи, работа, дети, обязанности и прочие всякие дела. Но делать все это нужно с памятью о Боге. И никогда не забывая о том, что каждое наше мгновение жизни назирает Бог. То есть над нами назирает Бог. Видит все Бог. Все видит о нас. Что мы делаем в эту минуту? Что мы говорим? Если даже закрыт рот, он знает, что мы думаем. Если даже у нас в этот момент мысль как бы незаметна для нас, то наше сердце все равно реагирует чувством. Если я даже увидел просто какое-то происходящее событие, и еще мысль не успела возникнуть, как я его оцениваю, то сердце уже в это мгновение отреагировало на то, что я увидел или услышал. Это такой быстродействующий орган чувств в человеке, сердце. Мгновенно реагирует на все, что человек воспринимает извне. Это значит, что за каждое это мгновение мне придется давать ответ. И если я не приучил себя каждую минуту помнить о том, что меня видит Бог, и что за все абсолютно буду отвечать, то я буду делать то, что я хочу, то, что мне нравится, собственно, то, что хотят мои страсти. И еще точнее, то, что хочет сатана. И через эти страсти очень умело заставляет меня делать это все. Никак я от этого избавиться не смогу, исправить ничего я в себе не смогу, если я не буду жить с этой непрестанной памятью о Боге. Вот моя такая задача. Забылся? Все, пошел исполнять волю сатаны. Забыл о Божьем промысле, который действует каждое мгновение в отношении всего мира, всех людей и в отношении лично каждого из нас. Забылся? Начал исполнять свою волю. Не стал искать Божьей воли. Не стал спрашивать: «Господи, а как ты хочешь?» А стал делать так, как хочу я. Или послушал тех, кто мне дает дурной совет, и стал исполнять их волю, а их научили бесы. Если меня кто-то раздражает в этот момент или искушает, я уже забуду совершенно, что на мою реакцию смотрит Бог, что Бог попустил сейчас этому человеку наехать на меня, напасть только с одной целью, чтобы я видел, как я на это реагирую. Или я свои страсти буду в этот момент гасить, которые разжигает бес, или я им дам волю, распущу их, и действие мое в ответное будет греховным. Значит, не должен я ни одну минуту забывать об этом. Для этого я должен давать пищу уму, правильную пищу уму. Она заключается в чтении духовной литературы, священного писания, в беседах, в занятиях, в слушании, в бывании в храме и размышлении о делах божественных. Без этого всего, уже повторяюсь, мертвость ума нашего. И совершенно точно, достаточно совсем немножко времени, даже после напряженной такой работы с нагрузкой, и быстро это все заслаивается в уме, затухает. Затухает вот эта духовная жизнь. Последнее занятие у нас было об уповании на Бога. Мы говорили, что упование на Бога – это крепкая надежда на Бога. И вот эту крепкую надежду или упование мы обязательно должны иметь, как христиане. Без этого спасение наше затруднительно. Как мы, если не надеемся на Бога, что Он все устраивает для нашего спасения, как мы можем исполнять Его волю? Как мы можем исполнять Его заповеди, если у нас нет надежды на Бога? Если есть надежда такая слабая, что она не дает нам сил и мужества отрекаться от своих грехов, бороться со своими страстями, это невозможно. Нам даже невозможно заставить себя молиться и соблюдать посты. Нам невозможно отказаться ни от одного греха своего, к которому мы привыкли и который любим. Значит, мы должны иметь такую крепкую надежду на Бога, которая называется упование. И вот в прошлый раз, 26-е занятие было, мы это разбирали. Дальше нас учит церковь. Нельзя иметь и упование на Бога тому человеку, кто не верит в Божий промысел. Видите как? Сначала нам сказали: христианин, ты должен уповать на Бога. А потом нам говорят: уповать невозможно, если не веришь в Божий промысел. Значит, без упования спастись нельзя, но уповать нельзя, не имея твердой веры, что действует Божий промысел. И вот давайте сегодня, как митрополит Иоанн Тобольский вот идет в своей книге «Илиотропион», и так и мы попробуем в той же последовательности разбирать. Вот эту книгу еще не все, наверное, знают, не все ее видели, не все читали. Она и сейчас в лавке есть. Слава Богу, последние вот несколько лет она появляется уже регулярно. А был период, когда ее не было несколько лет, никто не печатал. Вот эта книга научает нас промыслу Божьему, вере в Божий промысел, отречению от своей воли и принятию Божьей воли. И вот мы подошли с вами уже к такому месту, где митрополит Иоанн говорит о том, что мы должны познать, что в мире действует Божий промысел, что не происходит ничего просто так, без воли Божьей, что Бог своим попечением никогда не оставлял мир, а всегда присутствует невидимо в мире и всегда заботится о содержании всего, что Он сотворил. Причем не просто содержание бессмысленным, а все стремится привести к благу. Такой Божий промысел. Значит, если мы будем признавать твердо, что Божий промысел над всем миром существует, и Божье око неусыпно бдит над всем своим творением, над каждым нашим делом, над каждым событием, которое случается в мире, тогда от этого упование наше будет настоящим. И с этим самым упованием мы никогда не будем забывать о Боге и придем к Царству Небесному. Значит, как мы себя должны утверждать в том, что есть Божий промысел? Мы себе должны по возможности часто напоминать об этом. Если мы посмотрим на свою прежнюю жизнь, то, наверное, вспомним. С тех пор, по крайней мере, когда мы уже стали христианами, или даже в юные годы, когда что-то с нами случалось, или уже в зрелом возрасте, когда что-то случалось такое необычное, непривычное или тяжелое для нас, то находились какие-то варианты выхода, возможные случаи, при которых я или другой кто избавлялся от бед. От бед и неприятностей. И у каждого человека практически в жизни такие примеры есть. И вот некоторый человек, который рассмотрит свою жизнь и увидит множество таких событий, при которых казалось, что выхода практически уже нет, а тем не менее выход как-то находился, что помощь уже ниоткуда не могла прийти, а она все-таки откуда-то приходила, что подсказки и совета доброго никто не мог дать, а кто-то все-таки его давал, то я должен вспомнить, что это делал Бог. Мир, который живет не по Божьим законам, а по грехам, мир считает не так. Мир, люди, которые живут по законам мира, князь которого сатана, считают, что повезло. Они говорят, случай, другие говорят, фортуна, богиня счастья, или еще что-нибудь. Но нет. Если мы будем так наивны в этом отношении, если мы не будем верить Божьему промыслу, который все-таки действует каждое мгновение в отношении всего мира, точно так же, как в отношении каждого в отдельности человека, то мы действительно эти удивительные события и даже чудеса будем принимать как за случайности. Но это будет оскорбление Богу. Церковь нам говорит, никаких случайностей в мире не происходит. Ни в целом огромном мире, ни в частности с отдельным человеком, никаких случайностей нет и быть не может. Все соответствует Божьему промыслу. Всемогущий Бог ничего не оставляет в мире происходить самому по себе, как бы бессмысленно. Даже враг человеческого рода сатана, который имеет огромную силу, власть, который подчинил себе через наших прародителей Адама и Еву, всех нас, даже он не имеет над нами полной власти. Если бы он имел полную власть над миром, если бы Бог ее не ограничивал, давным-давно бы уже все наши души пребывали в аду. Давным-давно бы уже мир был уничтожен. Не дал бы сатана по своей ненависти этому прекрасному, созданному Богом миру быть. Но вот Божие правление в том и заключается, что Бог не только печется благом о всех своих творениях, но и ограничивает зло. Зло, которое могло бы давно уже захлестнуть весь мир и всех нас, ограничено Богом. И в этом точно мы, как христиане, должны признавать Божие провидение, Божий промысел, который и допускает злу в мире быть, но не допускает ему делать все то, что оно хочет. Допускает меру этому самому злу, и из этого зла в последующем извлекает добро, иначе бы никогда его не допустил. Вот давайте в этих делах разбираться. Значит, если мы с вами хотим утвердиться в вере в Божий промысел, то мы с вами должны постоянно себе об этом напоминать, что ничего в мире не происходит без Бога. Все видит Бог, обо всем переживает Бог. Все свое создание, весь мир, в частности, каждого в отдельности человека, любит Бог. И по причине этой любви никогда не забывает о нас. Вот так, если мы себя будем изо дня в день настраивать, при любых обстоятельствах, которые происходят с нами в жизни, при любых, особенно тогда, когда нам тяжело, особенно когда нас одолевают скорби, болезни или неприятности, особенно в этих случаях надо убеждать и убеждать себя. Все видит Бог, все знает Бог, все происходит не без ведома Бога. В Священном Писании нам Господь говорит: «И волосы ваши на голове вашей все пересчитаны». Так? Так. Если у нас есть хоть малое доверие Священному Писанию, Слову Божьему и самому Богу, тогда что нам переживать о сохранности целиком нашего тела? Что нам так убиваться от того, что есть у нас какие-то скорби, беды, неприятности или болезни, от которых мы впадаем порой в отчаяние? «Да нет, Господь нас утешает, и волосы на твоей голове все я пересчитал». Чего ты можешь еще беспокоиться обо всем остальном? И птиц небесных нам показывает и говорит, ведь не сеют же, и не жнут же, и не собирают свои житницы, но ведь находят себе пропитание. Зимой порой такой мороз бывает, что даже страшно на улицу выходить, и в этот мороз птицы, незащищенные, не имея никаких домов, не имея запасов пропитания, как-то сохраняются живы. Неужели это нас еще не должно вразумить, что Бог бдит над каждым своим творением. Если уж о птицах, о цветах полевых, о наших волосах так заботится Бог, то уж тем более о нашей душе. Если Он говорит, что маловеры вы, маловеры, что мое попечение о вас так безгранично, сила моя так бесконечна, что вам не надо переживать сверх меры, надо переживать об одном, о спасении, о Царстве Небесном. Как бы жить, чтобы не грешить? А если согрешили, как бы быстрее покаяться и исправить жизнь? Вот об этом нам нужно переживать. Обо всех делах житейских переживать не нужно. Нужно их делать, нужно равномерно и спокойно исполнять свои обязанности, которые есть у нас. Если пришла весна, то у кого есть огород, надо поехать и копать землю. И каждый это делает, но переживать об этом не надо. Потому что что толку от моих переживаний, если я в этот момент забыл о Боге, забыл о покаянии, нервничаю, раздражаюсь, да еще автобус опоздал, лопата у меня сломалась, если ближние, которые должны мне помогать, почему-то не пришли, и от этого у меня появилось крайнее расстройство, то я, конечно, забыл о Божьем попечении, о Божьем промысле, что без Бога ничего не бывает в мире. И все Бог попускает ради моей пользы. Но если это все случилось, я должен принять все происходящее и согласиться с Ним. Вот единственная моя задача. И выполнять свои обязанности терпеливо и спокойно. Если сегодня какая-то неудача постигла меня, то завтра Господь в 10 раз может это компенсировать. Если я буду Ему верить. Если я не буду роптать на ближних, которые мне, скажем, в этот момент не помогли. Если я буду за все научаться благодарить Бога, тогда вернется мне и то, что я потерял сегодня, и вернется в 10 раз больше. Мало того, я могу обрести вечную жизнь, Царство Небесное. Чего уже не измеришь ни во сколько-то крат раз по сравнению с тем, что мы здесь, может быть, теряем на земле. «Как много бед и неудобств потерпел я в жизни, но был спасен», говорит пророк Давид. «Бог усмотрел, то уповаем на Бога. Но никто не будет иметь смелости, дерзновения уповать на Бога, пока не будет убежден, что провидение бодрствует над каждым из нас». Провидение или промысел Божий действует. Вот нам в этом надо с вами убедиться, увериться и никогда это самое не забывать. Об этом Климент Александрийский справедливо выразился так. «Некоторые вопросы недостойны ответов по причине их абсурдности. Таков, например, вопрос о существовании провидения, промысла Божьего». То есть если кто-то из нас будет сомневаться в этом, или кто-то из нас будет спрашивать сомневающийся, то этот вопрос даже не достоин ответа. Вот так он говорит. Мы так должны быть уверены, что промысел Божий действует, что даже не рассуждать и не размышлять никогда об этом. Он точно действует в любых обстоятельствах нашей жизни и целого мира. Ибо если мы посмотрим, он говорит, на весь ход событий окружающих нас, на мир, который вокруг нас есть, то из этого одного уже должны сделать вывод, что Божье промышление не спит, оно действует. Он предлагает посмотреть на окружающий мир. Вспомнить, что земной шар удивительным образом вращается вокруг своей оси. Что вокруг Земли удивительным образом никогда не сбивает свои орбиты, вращается Луна. Что Земля вместе со своим вот этим спутником вращается вокруг Солнца. И множество планет и звезд, которые есть на небе, почему-то не сталкиваются друг с другом. И солнце почему-то до сих пор не погасло. И каким-то образом звезды не падают на землю, не разрушают ее в одно мгновение. И почему-то после утра всегда наступает день, а после дня опять вечер, а после зимы обязательно приходит весна. Если мы вот это все вспомним, то увидим, что действуют непреложные законы Божьи. Действует непреодолимый никем всемогущий Божий промысел. Никто не может ему повредить, нет никого сильнее Бога. И это все предусмотрел Бог ради кого? Только ради нас с вами. Нет другой причины сотворения этого сложного, великолепного, управляемого Богом мира, только как ради нас. Если это все премудро Богом сотворено, если это все премудро из века в век, из тысячелетия в тысячелетие действует и никогда не ломается, и никогда не нарушается, то точно так же мы должны верить в то, что и в отношении нас точно так же Бог не забывает ничего, не спит, не дремлет, и нет такого случая, чтобы Он отвернулся и кого-то бы из нас не заметил. Бог не человек. Ему не надо, как нам, глазами смотреть и выбирать, что нам сделать, или что взять, или кому помочь. Ему не надо ушами слушать и вслушиваться, не плачет ли кто-нибудь, не кричит ли кто-нибудь, не нужна ли кому-нибудь помощь. Бог одновременно присутствует везде. Везде и всюду присутствует Бог. Ему не надо никуда ходить, чтобы помочь нам. Он здесь всегда. Всегда во всем мире проникает весь мир. Нет никакого препятствия для Бога. Бог присутствует везде, но ничем не смешивается и не соединяется. Вот его особенность. И если мы в это все с вами поверим, то никогда не будем забывать, что Бог рядом. Мало того, нам Господь говорит, что Он даже ближе к нам, чем мы думаем. Даже ближе. Мы можем думать, что, может быть, Он рядом, или заботится и печется. И если мне в эту минуту страшно, залаяли и нападают собаки, или злой человек какой-то угрожает нападением на меня, или разбойники сейчас могут меня, может быть, даже убить, то даже в этот момент я должен помнить, Бог здесь же, рядом, здесь же. И никуда Он не удаляется в эти моменты. Он может или запретить этому событию быть, или может не запретить ему случиться. Вот действие Божье, и оно абсолютно всегда будет проявляться. Если же Бог чему-то не запретит быть, оно обязательно случится. Если же Бог чему-то запретит быть, как ненужному, неполезному для мира, для семьи моей или для человека, то это никогда не произойдет. Нет такой силы, которая могла бы обмануть Бога, обхитрить Его или пересилить Бога. Это невозможно. Значит, любые запреты Божьи никто не может отменить. И любое Божье попущение, никто не может его избежать. Никто. Если мы вот так твердо будем верить во все происходящее в мире и с нами лично, тогда у нас родится вот эта самая крепкая вера, от которой родится надежное упование на Бога. Оно без веры в Божий промысел невозможно. Значит, мы сегодня с вами пытаемся разобрать, что вера в Божий промысел, в то, что Он есть, абсолютно нам необходима. Что же есть такое провидение Божие, или что такое есть промысел Божий? Посмотрим, как нам говорят учителя церкви об этом. То есть, как бы, некоторое определение, что это такое. Они говорят так: это есть одно из коренных свойств Божиих. Тот, кто ходил на огласительные беседы, там на втором занятии говорится о том, какие свойства имеет Бог. Он сам их нам открыл, чтобы мы хотя бы что-то знали о Нем, имели правильное понятие о Нем. И некоторые свойства Божии на огласительных беседах мы разбираем. И вот одним из коренных свойств Божьих, то есть самых основательных, самых нужных, самых важных для нас, является действие Божьего промысла. В чем оно заключается? Видеть все происходящее в настоящий момент, видеть все одновременно то, что было когда-то в прошлом, и одновременно видеть все, что будет еще впереди. Вот. То есть, Бог видит прошлое, настоящее и будущее одновременно. Только так может промысел Божий быть абсолютно точным. Если мы с вами в точности не знаем, что для нас полезно завтра или послезавтра, то мы сегодня не можем приготовиться к этому. Мы не можем все сделать для того, чтобы оно случилось. У Бога же такого нет. Он с точностью знает, что для нас полезно завтра или послезавтра, или через 10 лет, и с точностью готовит это все нам. Наша задача – научиться это принимать. Если мы отвергнем то, что нам приготовил Бог ради нашего спасения, зная наши сегодняшние дела и события, и исходя из этого приготовил нам завтрашнее, если даже мы от этого как-то уклонимся, как личности свободно разумные, нам послезавтра Бог все равно приготовит для нашего спасения опять что-то, что надо будет мне принять. Если я и опять сумею отказаться, как свободная разумная сущность, Бог опять не обидится на меня, Бог опять не отречется от меня, а потом приготовит мне опять испытание, искушение, скорбь, трудность или какое-то благо откровенное для того, чтобы я укрепился в вере в Него и перестал бы отвергать Его спасающую руку. Значит, нет такого времени в мире, когда бы Бог отворачивался от нас и отказывался бы от нас. Он это делает благодаря тому, что знает прошлое, настоящее и будущее одновременно. В чем еще промысел Божий? Всемогущая заботливость о сохранении творений. Значит, все свои творения, которые Бог явил здесь в мире ради нас и нас самих, обо всем этом Бог своей всемогущей силой заботится. Вот это же опять относится к Божьему промыслу. Разумно управляет всеми явлениями, которые бывают в мире. Значит, в мире совершается множество разнообразных явлений, множество. Это бывают явления политические, гражданские, личные какие-то происшествия со здоровьем, производственные. Это бывают явления природные, такие как катаклизмы какие-то, наводнения, землетрясения. Это бывают техногенные катастрофы, особенно в настоящее время, когда промышленность до такой степени развита, что все что угодно теперь можно ожидать от атомных электростанций, от крупных заводов, от множества ряда химикатов, которым теперь напичкана вся Земля, от оружия страшного, которое везде натолкнуто для того, чтобы убивать друг друга. И это все до поры до времени молчит, не действует и не угрожает нам. Но в определенный момент оно случается. И вот бывает так, что случаются страшные совершенно бедствия, но предел этих бедствий опять ограничивает Господь. Не так давно случилась такая беда, как взрыв в Беларуси на атомной электростанции. Ведь этот взрыв мог уничтожить огромное число людей, мог отравить огромные территории. Но ведь Божьим попущением не было такого, чтобы это все произошло стихийно, так, как бы хотел враг человеческого рода, сатана. Случилось все-таки так, что бедствие произошло, что немало людей пострадало, немало земель было отравлено. Но предел этому событию был положен Богом. Дальше положенного ничего не пошло. Никто не мог тогда в точности сказать, что все, не беспокойтесь, дальше уже никуда не пойдет эта реакция ядерная, что большой беды не будет. Нет, все были в страхе. Потому что процесс этот вышел из-под контроля. Процесс этой ядерной реакции вышел из-под контроля. Раз так, значит, он в любой момент мог превратиться в ядерную реакцию наподобие взрыва. Взрыва ядерной бомбы. И вот эта огромная мощь могла быть реализована. И вот Божий промысел хоть и попустил это бедствие, неприятность, но в определенных пределах. Дальше этого не дал Господь развиваться этой ядерной реакции. И сколько прошло недель, месяцев, пока люди таким усердным, самоотверженным трудом строили этот самый саркофаг, заваливали бетоном вот эту самую станцию, вот этот самый блок. И все это время реакция как бы шла, но ждала. И никакого взрыва ядерного не произошло. И в этом мы тоже должны видеть, что действие Божие направлено на наше вразумление, но оно управляемо, оно контролируемо самим Богом. И сверх меры Господь ничего не попускает. И последствия бывают такие для людей, для земли, для общества, которые и вразумляют человека, нас, людей, и правителей, и в то же время не создают обстановки для невозможности уже, то есть такой обстановки, в которой уже вообще невозможно жить. Так, например, война, которая недавно началась, чеченская война у нас на территории России, ведь это тоже Божие попущение. И в этом мы должны видеть указывающий перст Божий. Очнитесь, одумайтесь, как живете, чего добиваетесь, куда идете, о чем мечтаете. Практически уже потеряна была самостоятельность государства нашего. Практически уже случилось так, что заграничные державы тонким хитрым путем, дав нам вот эти самые невозможные кредиты, практически уже подчинили нас себе. И так постепенно, власть ослабев, не имея веры, не имея любви к родине, к своему народу, постепенно продавалось все, катилось все уже к неминуемой гибели. Но вот если Господь избрал Россию как свой удел, Пресвятая Богородица считает его своим уделом и покровительствует нам, то не случилось этой беды, чтобы нас с вами расчленили на множество отдельных областей и взяли бы над нами полный контроль. Случилось так, что Господь нашел способ, как привести нас в чувство. Этим способом была совершенно неприятная история, когда один народ, которых множество живет на территории России, один народ решил силой, кучкой вот некоторых своих таких отчаянных людей, решил взять сначала самостоятельность у себя на территории, а потом еще и объявили, что мы подчиним себе всю Россию. Вот после этой встряски нам пришлось брать себя в руки. Нам пришлось одуматься, что мы что-то делаем не то. Нам пришлось прекратить продавать себя и родину неизвестно кому. Нам пришлось взяться, собраться с силами и выйти откровенно на борьбу против этой заразы, которая внутри уже у нас. Мало нам было внешних бед, еще внутри здесь прямо все началось. И вот это вот событие странное и страшное, и сколько жизней там было потеряно, тем не менее событие встряхнуло сначала правителей наших, а потом и всех нас. И в этой войне, которая велась, и, к сожалению, еще пока продолжается, и люди гибнут, опять Господь предусмотрел свой дивный промысел в отношении того, чтобы Россия как государство опять окрепла. И вот если мы по-другому не понимаем и не можем, у Бога множество всяких разных способов, чтобы привести нас к осознанию происходящего, то есть к покаянию, к перемене жизни. Если Россия должна достоять до конца веков, до конца света, то никто сегодня нас не может уничтожить и поработить. Никто. Кроме того, если мы сами себя начнем уничтожать, как мы это делали совсем недавно. Сами безумно начнем разбазаривать все, чего нам Господь дал для нашей жизни. Так вот, если так Бог премудро все устраивает, тогда что нам волноваться, что нам беспокоиться? Почему Россия должна достоять до второго пришествия Христова? Наверное, знает кто-нибудь? Потому что это единственное государство в мире, где есть православная вера. Других государств самостоятельных в мире уже не осталось, сильных и могущественных, где бы православная вера достояла до конца света. Россия единственное такое государство. У России такая задача, такое призвание со стороны Бога, такая обязанность донести веру православную до конца света, чтобы вера православная и в последний день действующая была обличением всему миру, всем людям, что истина была до конца, истина проповедовалась до последнего дня, и не хотели ее принять, и не хотели ее слушать, хотели верить в ложь. И по этой причине нельзя будет оправдаться всем еретикам, всем иноверцам, что не было истины. Нет, истина достоит до конца времен, до конца света. То есть это есть церковь православная. Он сказал, Христос, создам церковь мою, и ее не одолеют врата ада. Значит, как бы мы с вами ни дурили, как бы наши правители не ошибались, как бы они не были немощны и беспомощны в некоторых ситуациях, Господь своим премудрым промыслом дает нам силу стоять, дает нам силу сохранить самостоятельность. Действует Божий промысел? Действует Божий промысел. Кто из мудрых экономистов сегодня скажет, какую реформу он произвел в нашей России, что наш бюджет стал не дефицитным, а префицитным, что растет еще какой-то там президентский фонд, что золотовалютные запасы теперь превышают такое количество, которого никогда в России не было еще. Как это произошло? Экономисты сделали какие-то? Предприниматели какие-то сделали? Кто это сделал? А? Стыдно произнести, страшно, да? Да Бог сделал. Как сделал? Удивительным совершенно образом. Случилась такая обстановка в мире, что резко растет цена на нефть и газ. Резко растет цена. У нашего правительства хватило мужества сохранить контроль над нефтегазовыми компаниями, то есть тот самый контрольный пакет, который дает возможность контролировать их деятельность. И если контрольный пакет был мал, что ли, или ослабела эта доля, то недавно, несколько месяцев тому назад, даже купили одну огромную компанию для того, чтобы точно уже был контрольный пакет у государства. Что это дает возможность государству? Дает возможность контролировать цены продажные, дает возможность иметь те самые налоги, которые пополняют бюджет. Если бы в свое время успели разбазарить нефть и газ по частным рукам, тогда бы ничего уже не вышло. Тогда бы не было силы такой возможности у государства пополнять свои запасы и доходы, платить пенсии, хоть как-то содержать медицину, хоть как-то проводить реформы и платить те проценты по кредитам еще, которые мы платим. Значит, вот дивное действие Божьего промысла. И вот даже таким образом Господь не отказывается от того, чтобы заботиться о нас. Даже как бы промысел Божий управляет и вопросами экономическими, и торговыми, и природными, и всякими разными другими. Для чего? Для конечного блага мира. Для конечного блага не только нас, как россиян, которым есть возможность до последнего дня, пока стоит свет, до страшного суда Божьего, исповедовать веру во Христа, истинную веру во Христа, а даже для всего мира. Значит, Божий промысел направлен на сохранение и заботливость обо всех творениях своих и разумном управлении всеми явлениями, которые они производят, по непреложному закону причин и последствий. Вот этот закон причин и последствий мы должны с вами помнить. Если мы с вами думаем, что то или иное событие произошло случайно, что перед ним ничего не было, что его подготовило и определило, тогда мы, конечно, не поверим в Божий промысел. Но если мы внимательно рассмотрим даже то, что происходит со мной лично, с каждым из нас, я сегодня вот в такой-то обстановке нахожусь, я сегодня пребываю в таких-то обстоятельствах. Почему я в них оказался? Предположим, они мне неприятны, эти обстоятельства. Предположим, я бы не хотел, чтобы они были, но же они случились. И раз они случились, я должен их как-то принять. Как их принять? Я должен посмотреть, а вчера я сам себе не спровоцировал вот это, а вот недавно или в прежние годы я не добивался того, чтобы вот это сегодня со мной случилось. И если я честно посмотрю, то обнаружу, что я все сделал для того, чтобы сегодня вот эти бедствия или болезни или что-то было у меня. Если я все для этого делал, так оно и случилось. Оно и случилось, правда? По-другому оно не могло произойти. Значит, всякое следствие, все, что происходит сегодня в жизни с нами, имеет перед собой какую-то причину. Если кто-то из людей, который живет сегодня в пансионате, думает, что он оказался здесь случайно, он думает, что это злой рок, он думает, что его родственники, ближние или государство виноваты в том, что человек оказался здесь, в таких трудных обстоятельствах, при почти невозможных условиях жизни, как многим кажется, то такой человек не прав. Такой человек сам своими предыдущими делами, событиями своей жизни, желаниями определил себе пребывание здесь. И нельзя никого обвинять. Никакие внешние обстоятельства, ни государство, ни погоду, ни других людей нельзя обвинять в этом. Если случилось так, что какая-то молодая жена очень огорчается о том, что ей достался такой муж, который не хочет ничего по дому делать, который все старается свою выгоду сделать, придя с работы, он любит отдыхать, любит читать газеты, выпить пиво и смотреть телевизор. А я, говорит, бедный, как лошадь, натянул на себя хомут, и он меня душит, и у меня уже сил никаких нет, и не хочется ему работу сменить, чтобы зарплата была побольше, и не желает он на вторую работу идти, и помимо этого всего и по дому-то делать ничего не хочет. За что это мне, говорит, такое наказание? И тут же бедная плачет. Жалко по-человечески человека. Хочется ему посочувствовать, сказать, да, бедная, вот достался тебе такой духовный урод, который так тебя огорчает, что тебе даже уже и жить, наверное, не хочется. А говорит, да, порой отчаяние одолевает. Но по духовным соображениям хочется спросить, тебя насильно замуж за него отдали, или ты сама добровольно за него вышла? Она, смущаясь, говорит, да нет, сама добровольно вышла. Но он же тогда такой не был. Он же меня тогда любил, цветы дарил, все старался делать то, что я хотела. А теперь что с ним случилось такое? Ну разве это так в самом деле? Нет, просто в период, когда она была влюблена, она не могла рассмотреть в нем эти качества. Она не могла заглянуть поглубже в его душу, потому что была увлечена этим впечатлением любви. Она видела все сквозь розовые очки. Ей казалось все прекрасно в ее этом царевиче, который пришел, чтобы предложить ей свою руку. Буквально в ближайшее время она обнаружила, что это вовсе не принц, это вовсе не царевич, обычный парень из всех тех, которые вот такие же точно на улице, и ничем он от них не отличается. И грубиян, и невнимательный, и цветы забыл дарить, и уже не хочет исполнять то, что ей надо. Вот такое огорчение постигает нас только потому, что мы его сами себе заслужили, что мы сами были слепы и невнимательны, когда делали такой решительный и важный шаг в жизни, как создание семьи. По этой причине попытка сменить себе супруга с ее стороны будет обязательно, окончится обязательно проблемой еще большей. Если она будет искать себе нового хорошего, или кто-то ей покажется лучшим, чем ее, и она сбежит от своего и будет пытаться жить с другим, то редкий-редкий случай, когда второй брак бывает счастливым. Недавно одна из наших захожанок, которая не совсем наша прихожанка, но все-таки бывает в храме иногда, она вдруг сказала вот такую вещь неожиданную. 10 лет назад она сама бросила своего мужа. У нее явилось такое новое впечатление, такая любовь к другому человеку. А ее муж был невнимателен, был груб, выпивал, не делал то, что ей хочется, мало зарабатывал денег. Но не буду перечислять все то, что уже сказано, или каждый из нас по себе примерно знает, что в этих случаях говорят. И она ушла со своим ребенком, со своим сыном, вот к этому другому мужчине. Через некоторое время буквально обнаружили все такие недостатки, которые она, конечно, не разглядела, при которых жить с ним оказалось совсем невозможно. Он допускал такие грубые, злые выходки, после которых она с ужасом говорила, ну чего я наделала? И она с большим трудом сбежала от второго. Сбежав от второго, она долгое время жила одна, воспитывала одна сына, и чем дальше она его воспитывает, тем больше видит, что у ней плохо получается. Почему? Потому что детям, особенно пацанам, нужен отец. И вот она не увидела в том своем первом избраннике, в первом муже, промысел Божий, который направлен был на ее исправление, на ее спасение. Тогда она этого не разглядела. Теперь она все это самое, то же самое, чем страдал отец ребенка, ее первый муж, она видит в своем сынке. Все это начинает проявляться. Чем более она возмущается, тем более он противится ей. Тем больше от него сложности и неприятности. И вот по прошествии 10 лет, когда она наконец начинает понимать смысл веры, смысл покаяния, начинает обнаруживать свои страсти, начинает пытаться бороться со своими грехами, все 10 лет она не могла его простить, ей было обидно, Причем обидно еще и от того, что и со вторым мужем не повезло, что с ребенком сейчас такие беды, и что зарплата у ней маленькая, и у нее не хватает сил просто тянуть вот эту свою семью, она и ее сын из двух человек состоящую. Вот она до сих пор не могла простить своего мужа вот так вот искренне, причем она же его бросила. И вот, наконец, тогда, когда она пересмотрела свою жизнь, поборолась со своими страстями, у ней вдруг внутри как-то все успокоилось и улеглось. Она вдруг решила, что надо со своим мужем бывшим, первым, встретиться и, наконец-то, попросить у него прощения. Что она не во всем была права, что в чем-то и она была не права, и очень во многом. И сказать, что она сожалеет вообще, что тогда сбежала от него. И вот при очередной встрече, когда отец ее ребенка передавал обычные деньги, а он продолжал заботиться в меру своих сил о своем сыне, давал какие-то деньги, приглашал этого сына к себе домой, как-то его развлекал, чему-то его учил, как-то его там наставлял, хотя времени для этих встреч было очень мало и пользы было немного. Но вот при очередной встрече она его спросила: «Так ты неужели все еще на меня обижаешься?» И видит, что у него лицо такое какое-то грустное, и он не очень-то хочет на нее даже смотреть. Она ему говорит: «Ну прости ты меня, ну уж сколько времени прошло, я дура бестолковая, что тогда бросила тебя, я неправильно сделала, я вот сейчас каюсь в этом и очень жалею об этом». И взяла, все ему высказала. И вот этот ее неверующий супруг, который и в церкви-то, наверное, не бывал, и о Боге-то ничего не читал и не слышал никогда, он вдруг сказал такие слова: «Да, Бог тебя простит». А она-то верующий человек уже, она-то понимает смысл этих слов. Что значит употребить имя Бога в речи? Не просто так сказать: «Да Господи, да сколько ты там будешь вот то или то делать», когда имя Господа всуе употребляется, как грех. А здесь муж ей ответил словами христианина: «Да Бог тебе простит». И сказал это так искренне и просто, что у меня, говорит, внутри как будто бы сразу все растаяло. И, говорит, неожиданно совершенно после этих моих слов и его такого ответа он пошел меня провожать до трамвая. Я, говорит, как будто бы на свидании побыла с своим первым мужем. Вернулись какие-то чувства в сердце, которые она когда-то к нему имела. И он, по всей видимости, действием Божьего промысла, его сердце в этот момент как-то, видимо, растаяло. В общем, были такие два очень внимательных, влюбленных, как будто бы жених и невеста. Он проводил ее на трамвае до ее дому. Она говорит: «Ну, прям как на свидание все». Я, говорит, его позвала: «Ну, пойдем, зайди домой хоть, ну, ты же вроде как приехал к своему дому, с сыном повидаешься». Он говорит: «Ну нет, это я, пожалуй, пока еще не могу, к этому я пока еще не готов». Мы попрощались вполне мирно, и он поехал домой. Через некоторое время сынок был у своего отца вот на очередной встрече, и когда они были на рыбалке, один из товарищей отца, подойдя к ним, спросил, видя, что он с сыном, он говорит: «Ну чего, ты вернулся к своей-то, нет?» Видите, вот вопрос какой странный. «Ты вернулся к своей или нет?» Сынок в этот момент, уже мальчик не маленький, он догадался. Значит, папа когда-то вел какие-то разговоры об этом, ведь правда? Но если посторонний человек, хоть он и друг, спрашивает: «Ну ты что, уже вернулся или еще не вернулся?» Это значит, что эта тема уже обсуждалась когда-то. Вот видите, как премудро действует Бог. Вот она еще не думала о том, что как ей примириться с ним и вернуть его в семью, что ей бы надо раскаяться, исправляя свою жизнь дальше. А там уже Господь как-то чудным образом, промыслом своим, подсказывал этому человеку: не вернуться ли тебе обратно? Есть ли смысл тебе дальше жить бобылем и жить непонятно для чего, и встречаться со своим сыном раз в две недели или раз в месяц, когда ты мог бы жить со своей семьей, как и раньше? Эти мысли уже у него были, и эти мысли он уже обсуждал даже со своими друзьями, представляете себе? И вот сынок, когда услышал, что товарищ спрашивает: «Ну что, вернулся или нет?» Сынок догадался, что, видимо, папа об этом уже думает, приехал домой и рассказал маме. И вот она приехала вся в таком трепете и говорит: «Что же мне делать? Ведь не исключено, что он рано или поздно приедет и скажет: может, мне вернуться домой? Может, нам опять жить вместе?» Она говорит: «Я теперь боюсь, что ему отвечать». Правда, похоже на невесту, да? Как будто бы заново решается тот же самый вопрос по прошествии стольких лет, когда уже 10 лет она без него живет, а еще сколько они там вместе несколько лет прожили. И вот заново как бы дает возможность, шанс своим удивительным промыслом вернуться и начать как бы сначала. Видите, как все интересно.